Ну, жизнь такая вот, тепленькая. Где-то по милости своей Бог даст возможность участвовать в восхищении. Но вопрос награды, удостоиться того, чтобы Бог поощрил, это тоже величайшая милость от Бога. Скажу, что ей удостоятся только те, которые, живя в теле, они приносили Богу плод, они пускали в оборот таланты свои, все то, что Бог дал. У некоторых есть такое рассуждение, но мне лишь бы спастись. Мне лишь бы спастись. Братья, эти рассуждения неправильные. Если мы станем на такую позицию, на такую точку зрения, буду жить так вот, ну и в собрания ходить, где-то чуть-чуть там поучаствую, а в общем-то я понимаю, что я спасен буду, и мне лишь бы спастись. А вопрос награды, ну пусть там это братья получают, там сестры, которые трудятся, кто в печати, то еще где, пусть они получают. А мне лишь бы, как говорят, у порога Дома Божьего. Думаю, что такое умозаключение – оно к хорошему не приведет. Оно приводит к тому, что христианин становится подобным ладикийскому христианину, и в конечном итоге он остается без Христа. Без Христа. И Господь говорит, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. То есть, таким умозаключением верующие зачастую Господа отодвигают на задний план, он удаляется от них. Поэтому, братья, наше рассуждение и цель больше должно быть направлено к тому, чтобы в этом месте получить от Господа награду. Я не знаю, можно ли ставить равенство между спасением и наградой. Наверняка здесь есть какая-то особая разница. Но, братья, и то, и другое должно для нас быть вожделенным и желанным. И спасение, и получение от Господа награды за свой труд. Братья, ту награду, которую Бог будет давать, конечно, она будет превосходить все то, что мы на земле имеем с вами. Награда Господа велика, некогда Он и Аврааму сказал, награда твоя весьма велика, ходи предо мною, будь непорочен. Вот по этому человек получает и награду. И думаю, что где-то вот наше рассуждение, если мы соразмеряем награду Божью где-то с каким-то земным поощрением, то это все тускнеет. Нам нужно сориентироваться на то, что Бог нам даст, то, как Он нас поощрит, это, братья, человеческому уму выше человеческого ума, превосходит даже наши человеческие воображения. То, как Бог поощрит своих рабов, которые верно Ему служили. Поэтому место судилища это место, где мы получаем от Господа награды. Я думаю, что по этому вопросу так коротко все. И мы перейдем к следующему рассуждению, к следующему плакату. Следующий плакат, он выражен такими словами. «Великая скорбь». Великая скорбь. Когда мы читаем с вами книгу Откровения, то исследователи делят книгу Откровения на три части. Какая часть? И они отображены. Иоанну говорится так, «Я покажу тебе, что будет после сего». И книгу Откровения делят на такие части, что было, что есть и что будет после сего. Я не нашел это место Писания, но где-то есть в Откровении, оно так даже более-менее подробно это и указывается. Что было, что есть, второй стих первой главы книги Откровения говорит, что будет после сего. Вот на такие три части. Первая часть книги Откровения – это первая, вторая и третья глава. В общем, в большей степени вторая и третья глава говорят о том, что есть. То, что было, мы с вами так по панораме Библии прошли, это до Христа, до того Сына Человеческого, который ходит посреди семи золотых светильников. Это то, что было, его история, его жизненный путь, развитие и история израильского народа. И мы отметим с вами, что Христос – это и есть вот тот долгожданный Мессия, вот тот исполнитель обетования, вот тот из колена Иудина по линии Авраама, вот тот долгожданное семя, которое поразило змея в голову. И, братья, на сегодняшний день дьявол – существо пораженное, потенциально пораженное. Но вот то время, которое еще отведено ему на земле, я бы сказал так, если можно выразиться, в своих предсмертных судорогах, он еще старается как можно больше людей увлечь за собой в погибель. Он уже существо побежденное. Христос или апостол Павел эту мысль высказал так, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя побила? Победа?» На кресте это слова Христа совершилось исполнение вот того обетования, которое мы с вами рассматривали. Братья, великая скорбь. Великая скорбь – это время всеобщей скорби. Всеобщей скорби. Хотя общепринято в христианстве так называть великая скорбь, но это понятие или это время, оно не только выражено этими словами, как великая скорбь. Еще это время названо так у пророков – бедственное время для Иакова. Бедственное время для Иакова. Но кто желает, можно будет этот текст даже записать. Он запечатлен в послании Иеремии, в книге пророческой Иеремии, 30 глава, 7 стих. «Бедственное время для Иакова». Иеремии 37. Я здесь хотел бы сделать небольшое отступление. Когда-то пророк Валаам, когда обозревал Израиля, это записано в книге чисел, то в притче он изрек такое пророчество, пророчество дальневидное. И он говорит так. «Вижу, — говорит Иаков, — лежит спокойно, шатры его раскинуты». И там есть такое изречение. «Нет бедствия в Иакове, нет там нечестия в Иакове». Братья, это пророчество – пророчество будущего. Потому что на протяжении всей истории и время великой скорби – это время бедствия Иакова. Это время бедствия для Израиля. И в первую очередь, братья, вот правильно вести рассуждение, когда мы снова с вами касаемся Израиля, и в первую очередь вот эта великая скорбь, бедственное время – оно будет касаться в первую очередь, хотя испытает всех живущих на земле, всех живущих, и в ярости Божьей, и в чашах гнева, которые он будет изливать, но в первую очередь великая скорбь, она для Израиля. Братья, с чего начинается великая скорбь? Так мы рассматриваем по Слову Божьему. Первое, с чего она начинается, это с появления человека греха и сына погибели. Появление человека греха, сына погибели. Когда церковь восхищается с земли, это мы читаем в послании Фессалоникийцам апостола Павла, и тайна беззакония, апостол говорит, что она уже в действии, но раскроется она только тогда, когда будет взят удерживающий от среды. Мы понимаем, что это церковь. И вот когда церковь берется, восхищается, и Павел дальше ведет свои рассуждения о церкви, церковь восхищается, вот эта тайна беззакония, которая, она в действии, но еще до конца не раскрыта, она раскрывается. Приходит человек греха, сын погибели. С этого начинается великая скорбь, с появления этого человека, этой личности, или как еще она названа, и так обычно мы называем, антихрист. Антихрист, да, это воплощение всякой нечистоты. Хотя, братья, слова «антихрист» в Откровении нет. Как ни удивительно, в самой книге Откровения этого слова нет. Но по посланиям апостола Иоанна неоднократно упоминается «антихрист». Есть антихрист, будет в мире. Но вот эта личность или антихрист, который явится в великую скорбь, это будет действительно воплощение всего злого. У него есть особые цели, у него особые планы. У него особое намерение, которое он имеет здесь на земле. Братья, какое намерение антихриста или в чем состоят его планы появления на земле и его вот этого, вот этой раскрытия, этой тайны всей беззакония, которая будет обнаружена, эта тайна беззакония начнет работать, она будет конкретно в действии. В чем, братья, заключается, собственно говоря, вот миссия или действие этой личности? На что надо отметить, это то, что эта личность, она захочет совершить свой коварнейший план, план по обольщению и поклонению себе человека. Это то назначение или тот план коварный, с которым он выступит во время великой скорби. Братья, то, что этот план, он или это желание, оно уже давно было сосредоточено в этом падшем существе, мы это находим еще с вами, когда читаем пророческие книги. «Взойду на высоту, буду подобен Всевышнему, «Вы будете как боги», – начал он обольщать Адама с Евой. И вот это желание, желание по поклонению, чувствовать себя как Бог, выдавать себя за Бога, вот это желание конкретным образом будет отображено в этой личности. Слово «антихрист» или приставка «анти», она обозначает «против», «против Христа». Но, как ни странно, в начале великой скорби вот этого открытого противления вроде бы и не наблюдается. Ведется конкретная подготовка, и эту подготовку он будет совершать через определенное удовлетворение нужд человеческих. Эта подготовка совершается по поклонению Антихристу. Братья, каким образом, на мой взгляд, он будет стараться завоевать внимание людей, завоевать внимание человечества, для того, чтобы потом они могли ему легко поклоняться и поклониться. Но первое, он будет стараться, это мы находим и по Слову Божьему, решать определенные проблемы человечества. Но первая проблема какая-то политическая. Мир и безопасность. На сегодняшний день это острая проблема. Да, в общем-то, она и никогда не была эта проблема и не острой. И кто-то говорит, что за много тысяч лет, всего лишь там 250 или сколько можно насобирать лет, где человечество жило без войны. Но не то, чтобы все 250 лет подряд были без войны, а постоянно войны. И только вот такие маленькие, коротенькие промежуточки. И как ни возьми, а на планете то там, то здесь идут какие-то боевые действия. Создаются организации, которые бы стремились умиротворить две стороны. Но все остается неэффективным. Никакие блоки, ни политические там организации, ничто не помогает. И мир, и безопасность – это всего лишь только на устах. Это говорят. Программы по достижению мира и так далее. Но вот эта личность, которая выступит, думаю, братья, что одна из проблем, которую или программа, которую он пожелает решить, это программа политическая – навести мир и безопасность. А так как народ утомился от войны, и даже если так посмотреть, братья, практически каждое столетие, которое начинается, оно было с войны. Гражданская война, Отечественная война, там Наполеон, там еще кто-то. И поэтому вот каждое столетие, оно с какой-то войны, кровопролитие, миллионы людей, и земля, кто-то сказал, она буквально пропитана кровью. И думаю, что он возьмется за решение этой политической программы для того, чтобы представить себя, ну, такой личностью уникальной, которому бы потом легко поклонились. Еще что, на что можно обратить внимание, это то, что он, видимо, будет стараться решать и экономическую программу. Ну, кстати, о политической программе такое можно место Писания записать. 1 Фессалоникийцам 5.3 и книга Иеремии 6.14. Кто записывает, запишите. Я думаю, что записывание многим помогает от усыпания. Иеремии 6.14. Там говорится так, что «обольщают народ мой и говорят: мир, мир, а мира нет». А Фессалоникийцам 1.5.3. Там будут говорить «мир и безопасность, и внезапно постигнет их пагуба». Братья, думаю, что как-то будет решать, стараться и экономическую программу. Сегодня очень много, так говорят по статистике, четвертая часть на земле не доедает людей. Многие в голоде, многие в холоде. И, видимо, возьмется как-то из-за решения этой проблемы. Но что особенно, братья, вот на что необходимо обратить внимание, это то, что он понимает, что вся его вот политика, все развитие его этой деятельности, оно не остается незамеченным для евреев. Ему очень важно в своем поклонении увлечь израильский народ. И вот как раз для Израиля, братья, он им предоставит самое величайшее, это то, о чем они сегодня мечтают. Они не мечтают сегодня о долларе. Не мечтают о золоте. Они знают, что это такое. Они знают вкус и того, и другого. Он даст им возможность священно действовать, приносить жертвоприношения. Будет отстроен храм. И он даст им такую возможность священно действовать. Это книга Даниила, 9 глава, 27 стих. Давайте об этом прочитаем, чтобы нам так голословными не быть. Даниила 9, 27. Хорошо. То есть мы с вами находим, что в первую половину седмицы, это 3,5 года, будет разрешено жертвоприношение. То, что потом оно прекратится, какие там события, об этом немножко позже. Братья, Антихрист – это обольститель, имеющий свое объединенное государство. Но так вот к этому приходят исследователи. Что это значит? Это не только личность, которая действует самостоятельно, автономно, но когда были пророчества, данные и Даниилу, и в книге Откровения, то мы видим определенного зверя, который вышел из моря, и этот зверь там был с какими-то рогами многочисленными, головами. И так, в общем-то, определяется, что эта личность, вышедшая из моря, а по другим местам Священного Писания мы видим, что из моря – это из людской массы, из масс человеческих эта личность вышла, а то, что она имеет там роги многочисленные, то, что имеет головы многочисленные, вероятнее всего указывает на то, что эта личность будет иметь какие-то объединенные им государства, благодаря которым он и будет действовать. То есть какая-то определенная государственная коалиция. Братья, основная цель Антихриста – это обольщать, обольщать людей. Ну, я так на карте покажу, где он находится. Вот об этом существе идет речь. Потом можно будет подойти и посмотреть ссылки, места Священного Писания. Вот об этом существе идет речь. Внизу, братья, мы этой личности коснемся. Это лжепророк. Пока речь идет сугубо об Антихристе. Братья, нужно еще отметить, кто там записывает, можно себе так пометить, что Антихрист будет иметь успех, будет иметь временный успех. Об этом нам говорит Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. Иисус Христос так эту мысль выразил, что «Я пришел, вы меня не приняли, но придет некто во имя свое, и его вы что сделаете? Его вы примете». Его примете. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. В книге Откровения Антихрист назван зверем, зверь, вышедший из моря. Почему зверь? Братья, не потому, что это будет какое-то звероподобное существо. Нет. А зверь здесь указывает на его характер, на его алчную сущность. И когда речь идет о дьяволе, то о нем написано так, что он пришел для того, чтобы украсть, помните дальше, убить и погубить. Это алчность характера. И поэтому, когда речь заходит о звере, когда речь заходит об Антихристе, то отображение его характера звериный, алчный. Это существо безжалостное, это существо, которое цель одна – убить, погубить, украсть и так далее. Кто? Море – это человеческие массы, да, это толпы. Есть некоторые ссылочки на этот счет, их тоже можно найти. Братья, я уже говорил о том, что цель Антихриста – это покорить себе людей, ввести их в подчинение, чтобы они ему поклонялись. И когда Иисус Христос был искушаем, не скрывая открыто, дьявол эту цель обнаружил и говорит, если ты падший, что сделаешь? Поклонишься мне? Вот здесь вопрос поклонения. Это основной вопрос, или, скажем, стержневой вопрос всей великой скорби. Кто кому поклонится? Поклонишься – погиб, не поклонишься – не погиб. Это стержневой вопрос всей великой скорби. И его вся задача будет направлена на то, чтобы ему поклонились. И кто поклонится, братья, тот автоматически теряет возможность на право в спасении. Каким образом это поклонение? Тоже мы немножко этого вопроса коснемся. Братья, время великой скорби по Слову Божьему разделено на 3 равные части. Первая часть такая – 3,5 года, и вторая часть, равная ей, тоже 3,5 года. В книге пророка Даниила, 9 глава, 27 стих, великая скорбь, она в виде седмицы. Седмица, то есть 7 лет, да? 2 части, я сказал. Да, может быть, я оговорился. А вообще 2 части. Седмица – это 7 лет, которые делятся на 3,5 года. Но делятся не просто так, а по характеру и отношения Бога к людям, и отношения дьявола также к людям. Если в первых 3,5 года мы видим его с маской, в первых 3,5 года он выступает как тот, который решает какие-то определенные программы, касающиеся человека, то в остальные 3,5 года конкретно вырисовывается его коварный план по подчинению и покорению себе человека. Братья, седмица, когда указано в Данииле, мы на прошлом уроке с вами отмечали, что до Христа, до Его распятия, 69 седмиц прошли для Израиля. От восстановления Иерусалима, храма, до Христа Владыки 69 седмиц. Стало быть, дальше в Данииле написано так, что утвердит для многих последняя седмица, одна седмица, 70-я. Так вот, как раз время великой скорби, это и есть та оставшаяся седмица от Христа Владыки. После Христа, братья, оборвалось отношение Бога к Израилю. Во время великой скорби или время последней седмицы, или время бедственного времени для Иакова, эта седмица последняя снова себя обнаруживает. И она делится на 2 равные части. Но эти 2 равные части еще так называются, братья. Я так себе записал, ну и для вас, может быть, будет интересно. Эти 2 равные части – это 42 месяца, так они в Библии обозначаются еще. Это одна из частей. Или 1260 дней, или времени времен и полвремени. Когда вы встретите такие выражения, то знаете, что это одна из равных частей великой скорби. То есть время времен и полувремени, 1260 дней или 42 месяца. Братья, поначалу первые 3,5 года, так мы находим, что вроде бы у него многое будет ладиться. Он обольстит евреев, обольстит многих людей. И, в общем-то, вопрос поклонения ему так отобразится, что это вопрос времени. Но, братья, что нужно здесь отметить? Что он дойдет до такого безумства, что прекратится, написано во вторую седмицу, прекратится жертвоприношение в храме, и он сам садится в храм, начнет выдавать себя за Бога, это отображено в послании Фессалоникийцам, и открыто станет, насильственно станет требовать себе поклонения. Вот до такого он дойдет. Это в Слове Божьем еще названо как мерзость запустения. Вот такого открытого поклонения он себе потребует. Братья, так как это последняя седмица для Израиля, то это значит, что Бог уже начинает иметь общение еще какое-то определенное, на определенном уровне со своим народом. И нужно отметить, что в это время многие из евреев прозреют. Они, глядя на вот это, ну, такое наглое положение Антихриста, которого они первоначально приняли, многие прозреют. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, 6 глава или 7, ну, брать, проверьте, братья, наверное, 7 глава книги Откровения говорит о том, что Бог на челах рабов ставит печати. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог начинает определенный остаток народа израильского запечатлевать, то есть брать себе в собственность. Некоторые прозреют, некоторые поймут, что тот, кого они приняли, это не Мессия, это лжемессия, это не Христос, это антихриста, это против Христа. Они это многие поймут. Но эти многие, братья, это будет всего лишь остаток. Многие – это не значит все. И когда природные ветви отломились, интересно, в пророках сказано так, а корня не повреждай. Ветви поотламливались, а корень остался. Но в свое время, во время великой скорби, этот корень снова пустит, ну, отпрыски, а потом там все идет, ствол, ветви и так далее. То есть этот корень или остаток оживет. Что еще мы здесь можем наблюдать? Это то, что кто откажется в поклонении Антихристу, будет гоним. Причем гоним очень люто. Очень люто. И не случайно Иисус Христос, предвидя эти события и зная, что так будет, Он заранее уведомил евреев и сказал, которые поймут, что это за образ, Бог предлагает им спасаться бегством, убегать. Убегать от Антихриста. И как можно дальше. Это запечатлено в 24 главе Евангелия от Матфея.
в 20, 21 и в 17 стихе. «Братья, тот, кто откажется ему в поклонении, будет не только люто гоним, но и истребляем». И вот здесь на помощь Антихристу, мы так замечаем, приходит к нему еще одна личность. С ней мы тоже сталкиваемся в книге Откровения. Это та личность, которая всячески будет содействовать и помогать в том, чтобы привести людей к Антихристу. Израиль его уже разоблачил, но не все, остаток. По отношению к Израилю у него лютая ненависть. И вот определенная группа израильтян в количестве 144 тысяч станут тем остатком или тем народом святым, которые разоблачение или факт разоблачения людям будут представлять на лицо. То есть они будут носителями вот этой Божьей истины во время великой скорби. И нужно отметить, что многие к ним прислушаются, многие послушают. Тот, кто послушает, идет на истребление. Если я послушал проповедников, разоблачающих его истинное лицо, то автоматически становится понятным, что я отказываюсь от Антихриста, от поклонения ему, и как результат этого мы видим души убиенных под жертвенником. То он будет их истреблять. Мы коснулись такой личности еще, как лжепророк. Вообще в книге Откровения, братья, выступают три враждебных Богу личности. Это зверь, Антихрист и лжепророк. Какая задача лжепророка? Задача лжепророка состоит в том, чтобы людей определенным посредством подводить людей к Антихристу. Лжепророк, братья, это та личность, которая будет очень многое делать. Вот эта личность на карте. Кто-то спрашивал, кто ниже? В Библии он выражен так, как зверь из земли. Но зверь из моря – это Антихрист, а зверь из земли – это лжепророк. Аккуратненько, братья, как в виде рассуждений, такую мысль хотел бы отметить, вот, что лжепророк или Антихрист из моря – это от людей, от массы человеческой, а зверь из земли так определяют из земли, то есть из израильского народа. Итак, некоторые так, богословы, исследователи приходят к выводу, что зверь из земли – это лжепророк, который появится из среды израильского народа. Может быть, в этом и есть какой-то определенный смысл, чтобы привлечь евреев, чтобы увлечь их за собой, а затем предоставить их в поклонение Антихристу. Может быть, так и будет, но это, братья, предположительно. Он будет делать очень большие чудеса и знамения. Очень большие чудеса и знамения. Об этом записано. Давайте мы, может быть, об этом с вами и прочитаем. Откровение, 13 глава, стих 13. Пожалуйста, кто найдет, прочитайте. Здесь речь идет уже о лжепророке. 13:13. Да, читай. Хорошо. Творит великие знамения. Цель этих знамений – подвести людей под начертание. Начертание – это ясно выраженный признак того, что человек поклонился. А начертание, братья, оно не будет ставиться, ну, как бы сказать так вот, автоматически. Начертание переживет только тот, который поклонится Антихристу, который признает его, который войдет в признательность по отношению к нему. Вот тот будет. И то начертание, братья, на мой взгляд, тоже будет иметь определенную цель, контрольную цель. Еще, братья, написано о лжепророке, что он полагает начертание на людей. Это Откровение, 13 глава, 16 стих. И еще в книге Даниила, в 11 главе, 36 стихом написано, что он будет говорить хульное о Боге. Хульное о Боге. Это же делал и Антихрист, это же будет делать и лжепророк, что подчеркивает их единство. Будет говорить хульное о Боге. Даниила 11:36 и Откровение 13:6. Кто записывает? Откровение 13:6. Личность, которая говорит хульное о Боге. Братья, чтобы подытожить, это та личность, которая всеми возможными средствами постарается установить тоталитарную власть Антихриста. Тоталитарную, то есть всемирную. Такую власть, чтобы все было подчинено Антихристу. Все это будет составлять служение лжепророка. Он там и исцелит Антихриста, тот воскреснет, и много других событий. Все это призвано к тому, чтобы увлечь людей как можно дальше от Бога под власть Антихриста, и в конечном итоге, чтобы вместе с лжепророком, зверем и дьяволом все было там в озеро Огненное, все были ввержены. Что нужно отметить, братья, что служение, в кавычках служение, или действование этих личностей, лжепророка, Антихриста и дьявола, будет ограниченным. Ограниченным. Об этом говорится в книге Даниила, 9 глава, 24 стих. Там подчеркивается эта ограниченность. Особенно это ясно выражено в Даниила, 2 глава, с 31 по 35 стих. Там речь идет вот о чем. Пророчески. О том, что Навуходоносор увидел истукан, и затем этот истукан без содействия рук человеческих разбивается большим камнем. Разбивается вдребезги. Без содействия рук человеческих. И это подталкивает на мысль, и когда мы читаем книгу Откровения, это более яснее видно, что участь лжепророка, участь Антихриста и участь дьявола будет окончательно предрешена Господом без содействия рук человеческих. Братья, вот еще на что нужно обратить внимание, что в конце великой скорби, то есть последние 3,5 года, дьявол вот еще к какой хитрости придет. Или даже не хитрости, а это будет открытая его война против Господа. Написано, что из уст там зверя из земли, зверя из моря будут выходить бесовские духи. Но опять мы кратенько только на этом остановимся. Что это значит? Там и дается объяснение, что задача и работа этих бесовских духов заключается в том, чтобы собрать великое полчище и великое войско на брань против Господа и теми, которые от семени Его, на брань со святыми. Это будет направленность такая открытая, но я понимаю, что это будет работа каких-то, возможно, лжепророков, вот, который будет говорить, вот здесь Христос, вот там, в потаемной комнате, чтобы только людей как-то увлечь. Эта работа будет заключаться в том, чтобы как можно больше собрать полчище и открыто выступить против Господа. Собрать большое полчище, в общем-то, у них получится. Так мы находим на Слове, по Слову Божьему. И это полчище соберется в долине, так она называется, Изреельская долина. Нет, братья, не Изреельская, долина Мегидон. Или так еще эта битва называется по откровению Армагеддон. Армагеддонская битва. Вот там открыто зверь, лжепророк, лжеантихрист. И те, которые благодаря вот этим бесовским духам соберутся на брань против Господа, они все там соберутся для того, чтобы оказать Господу определенное противодействие. На этом мы немножко остановим нашу мысль. А что происходит с Израилем? Братья, Израиль люто гоним, люто преследуется. Но, будучи распространителями благой вести, вести спасения, вести разоблачительной, которая срывает маску с этого ужасного существа, многие будут, прислушаются к ним. Когда Израиль будет гоним, те, которые не примут начертания, которые не пожелают участвовать в этом поклонении, они будут оказывать милость Израилю. Кого-то они напоят чашей холодной воды, кого-то проведают, кого-то посетят, кому-то помогут. В общем-то, это будет всесторонняя поддержка по отношению к Израилю. И тот, кто вот так будет поддерживать этот народ, который будет помогать, в конечном итоге Бог окажет ему особую милость. Особую милость. Это мы видим, когда уже совершается суд над народами, и Господь говорит так. Написано, как пастырь, который отделяет овец от козлов, и одним он скажет так: «Войдите, благословенные, в царство, уготованное прежде создания мира», а другим скажет: «Идите в муку вечную, в ту муку и в огонь вечный, который уготован дьяволом, дьяволу и ангелам его». И вот, братья, по тому, какое будет у народов отношение к евреям, будет зависеть их спасение или их осуждение. Братья, спасение их выражается не в том, что они пойдут на небо, а выражается в том, что они перейдут в мессианское царство или тысячелетнее царство, которое будет объектом наших рассуждений завтра. Вот, а те, которые примут начертания, которые открыто поклонятся дьяволу, выступившие на открытое сражение с Богом и святыми, написано, что Господь сокрушит их, и еще сказано так, что Он убьет их духом уст своих, без содействия рук человеческих. Об этом говорится в книге Откровения, 19 глава, стих 20, и второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, стих 8. Это конец дьявола, конец лжепророка и конец Антихриста. И всех тех бесовских духов, которых они выпускали. Армагеддонская битва будет концом. Братья, то, что будет происходить в этой долине Мегидонской, об этом можно прочитать. Вот, и в какой-то определенной литературе, и в Библии об этом написано, сколько там будет трупов, сколько там будет крови, что там будет твориться. Хотя такие события, подобные, может быть, не в таком масштабе, уже происходили, когда Бог без содействия рук человеческих побеждал враждебные по отношению к Израилю и к нему народы. Братья, что происходит с Израилем? Израиль входит в новые взаимоотношения с Господом. У Израиля во время великой скорби наступает прозрение. Прозрение. Написано, они узрят того, которого пронзили. Написано, что каждое племя будет плакать особо. То есть многие восплачут и возрыдают о нем, как о первенце. То есть они поймут, что тот, кого они отвергли, и был их мессией, а тот, кого они приняли, это лжемессия. Здесь попутно нужно сказать, братья, вот о чем. Что во время великой скорби Бог будет изливать гнев свой. Этот гнев будет выражен в трех частях, если так можно сказать. Первая часть – это снятие семи печатей. Вторая часть – вот я на карте это покажу, братья.
Братья, вот это снятие печатей. Затем суд трубами и суд излияния чаш гнева.
Братья, за что Бог будет людей так наказывать? За что будет такая великая скорбь? Ответ только один. За то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Бог будет наказывать. Бог будет наказывать и Израиля. Израиля будет наказывать за то, что они поверили Антихристу. За то, что они отвергли. Поэтому это будет всеобщая великая скорбь. И для израильского народа, и для всех живущих на земле людей за то, что они поклоняются Антихристу. За это будет великая скорбь в виде излияния всевозможных Божьих судов. Братья, здесь я очень кратко останавливаться не буду, потому что много нужно там прилагать всевозможных толкований об этих чашах, о трубах, о печатях. Мы только одно поймем, что гнев Божий, великую скорбь будет для всех людей и за то, что они отвергли Бога, отвернулись от Него и вошли в союз и поклонялись дьяволу за то, что приняли начертание. Начертание – это, как бы можно, если так выразиться, это конкретный знак своей принадлежности дьяволу. Ну и последнее, на что мы обратим сейчас с вами внимание, братья, что Израиль прозрел. Израиль прозрел. Остаток, точнее, Израиля прозрел. Об этом мы читаем, я приведу вам три места Священного Писания, кто пишет, запишите. Книга пророка Захарии, 13 глава, 8 и 9 стих. Израиль тянется к Богу. Захарии, 13 глава, с 8 по 9 стих. Наше время уже исходит. И Иезекииля, 39 глава, 25 стих. И Иезекииля, 39 глава, 29 стих. Вы можете дома эти места Священного Писания прочитать, еще так немножко порассуждать над ними. Братья, суд над народами. Я уже говорил о том, что в мессианское царство войдут те, которые по отношению к евреям были расположенными, которые оказывали им помощь, услугу, которые поверили в ту проповедь, которую они принесли народам. А вот суд над народами описан в Евангелии от Матфея, 25 глава, 31 и 32 стих. Мы сейчас в заключении, наверное, кратенько некоторые места прочитаем. Иаиля, 3 глава, 14 стих. Иаиля, 3 глава, 2 стих. Иаиля, да. Иаиля, 3 глава, 16 стих. Давайте мы два места хотя бы прочитаем. Иаиля 3.2 и Иаиля 3.16. Здесь указывается состояние Израиля. Да. Ты открыл сейчас Иаиля 3.2? Давай рядом с тобой, брат, Иаиля 3.16. Вот следующий после тебя. А, браток, тоже ты откроешь. Здесь речь идет о суде над народами. Бог будет производить суд в долине Иосафата, это долина Мегидонская, Армагеддонская битва, все это синонимы, братья, и там будет суд за отношение к Израилю. Еще можно прочитать место Иаиля 3.16. Ну хорошо. Здесь речь идет о том, что в этой Армагеддонской битве Бог будет защитой для народа своего. Ну, я думаю, что, братья, на этом все. А то, что по отношению к Израилю будет определение или в царство, уготованное Богом, или в ад, это говорит Евангелие от Матфея, 25 глава, стих 40. То есть, конечная участь народов, которые останутся после Армагеддонской битвы. Евангелие Матфея, 25 глава, стих 40. Братья, на этом все. Кто следующий, помолитесь.